Дмитрий Сергеевич Мережковский. Царство зверя. Книга первая. Павел Первый. Действующие лица. Павел Первый. Император. Александр. Сын Павла. Наследник. Константин. Сын Павла, великий князь. Мария Федоровна. Императрица. Елизавета. Супруга Александра. Граф Палин. Военный губернатор Петербурга. Командиры полков и другие чины военные. Придворные заговорщики. Действия в Петербурге от 9 до 12 марта 1801 года. Действие первое. Первая картина. Вахт-парад. Площадь перед Михайловским замком. В глубине замок и летний сад, справа деревья, караульная будка и шлагбаум, полосатые в три цвета, красный, черный, белый. Слева крыльцо экзерцергауза со ступеньками, колонками и стеклянную дверью. Раннее зимнее утро. Серое небо, снег. Вдали слышны барабан и трубы. Павел, Александр, Константин. Палин, граф, военный губернатор Петербурга. Деприрадович, генерал, командир Семеновского полка. Талызин, генерал, командир Преображенского полка. Яшвиль, князь, капитан гвардии артиллерийского батальона. Мамаев, генерал. Туталмин, полковник. Фельдфебель, солдаты. Александр и Константин стоят на крыльце, греясь у походной жаровни. Константин. Зверем был вчера, зверем будет и сегодня. Александр. Вчера троих засекли кнутом. Константин. Одних кнутом, других шпицрутаном. А впрочем, наплевать, все там будем. Александр. Холодно, холодно, рук не согреешь. На медне генерал Кутузов ухо отморозил, едва салом оттерли. Константин. А у немца Канабиха штаны примерзли. Одна пара лосин сам с утра моет. Не высохли, да на морозе-то и примерзли. Чуть с кожей не отодрали. Денщик дерет, а немец орет. Ну да по делам ему, сволочи, как собака на людей кидается. Одному солдату ус выщипнул с мясом. Другого за нос укусил. А впрочем, наплевать. Александр. Вороны-то в летнем саду как раскаркались. Верно, к оттепели. Когда ветер с юга и оттепель, батюшка сердится. Константин. Нынче не от ветра чай, а от княгини Гагариной. Вчера поссорились. Александр. У меня письмо от нее к батюшке. Константин. Хорошо, что письмо. Коли сердиться будет, отдай. Родинка, родинка, все наше спасение. Александр. Какая родинка? Константин. А на правой щеке у княгинюшки. Я думал, сперва мушка. Да нет, настоящая родинка и прихорошенькая. Александр. Тише. Идет. Константин. Спрячемся. Авось не увидит. Александр. Крестясь. Господи помилуй. Господи помилуй. Солдаты маршируют. Входит Павел, махая военную тростью. Павел. Раз, два, левой, правой, раз, два. Останавливаясь. Смирно! Из шеренги в шеренгу повторяется команда «Смирно, смирно!» Павел. Стой! Равняйся! Солдаты останавливаются и равняются. Павел. Строить фронт захождением взводов! Направо кругом марш! Солдаты маршируют в противоположную сторону. Барабан. Павел, махая тростью. Раз, два, левой, правой, раз, два. Ноги прямо, носки вон. Штык равняй. Ноги прямо, носки вон. Раз, два, левой, правой, раз, два. Павел уходит. Константин. «Гляди-ка, Саша, 12 шеренг, как равняются! Сам бы король прусский позавидовал! Ах, черт побери, вот это по-нашему, по-гатчински! А все-таки быть беде!» Александр. «А что?» «Константин». «Аль не заметил? В углу рта жилка играет. Как у него эта жилка заиграет, так быть беде. Я на медне в лавре кликушу видел, монахи говорят, бесноватый. Такая же точно жилка. Когда подняли чашу, упал и забился». «Александр». «Что ты, Костя? Неужели батюшка?» «Константин». «Тсс. Идет». Входит Павел, окруженный свитою. Командиры Преображенского полка Талызин, Семеновского Депрерадович, артиллерийский полковник князь Яшвиль, военный губернатор Петербурга граф Палин и другие. Солдаты строятся во фронт. Павел.
Преображенского командира сюда!
Талызин подходит к Павлу.
Павел. «Сведал я, сударь, что вашего полка господа офицеры везде разглашают, будто не могут ни в чем угодить. А посему извольте объявить, что легкий способ кончить сие — вовсе их кинуть, предоставя им всегда таковыми оставаться, каковы прежде мерзки были, что и не примино. Кто не хочет служить, поди прочь, никого не удерживают».
Талызин. «Ваше Величество». Павел.
«Молчать! Когда я говорю слушать, сударь, извольте, а не умничать! С удивлением усматриваю, что в исправлении должности вашей вы все еще старых обрядов держитесь. Кое более 4 лет искоренить стараюсь. Только в передней до пляски обращаться, шаркать по паркету умеете».
Талызин. «Государь». Павел.
«Молчать! Я из вас, потемкинский дух, сударь, вышибу, туда зашлю, куда ворон костей не заносил».
Павел с Депрерадовичем, князем Яшвилем и прочую свитую, кроме Талызина и графа Палина, уходят.
Палин.
«За что это вас, генерал?»
Талызин.
«Солдат не в ногу ступил, а у другого расстегнулась пуговица».
Палин.
«За пуговицу. Вот так штука. Не угодно ли? Стакан лафита?»
Талызин.
«Не служба, а каторга. В отставку и кончено».
Палин.
«Да, крутенько, крутенько. А все-таки с отставкой погодите-ка, ваше превосходительство. Такие люди, как вы, нам теперь нужны особенно».
На ухо.
«Эта кутерьма долго существовать не может».
Депрерадович вбегает, запыхавшись.
Депрерадович. «Беда. Беда!»
Палин.
«Что такое?» Депрерадович. «В 9-й шеренге черт дернул поручика скомандовать вместо дирекция направо, дирекция налево. И пошло. Люди с шагу сбились, ошалели от страха. Команды не слушают. Командиры, как угорелые, мечутся. А государь только кричит: в Сибирь».
Палин.
«Помните, господа, в прошлом-то году Измайловскому полку скомандовал: направо кругом марш в Сибирь. Так ведь и пошел весь полк к московской заставе и дальше по тракту. Остановили только у Новгорода. Вот и теперь, пожалуй, прескверная штука, не угодно ли стакан лафита».
Депрерадович. «Пропали, пропали мы все». Солдаты маршируют, входит Павел.
Павел. «Смирно!»
Солдаты останавливаются. Константин. На ухо Александру. «Жилка-то, жилка, смотри. Ну теперь только держись». Александр, крестясь. «Господи помилуй, Господи помилуй».
Павел. «В 5-й шеренге фельдфебель. Коса не по мерке. За фронт?»
Фельдфебеля подводят к Павлу.
Павел. «Что у тебя на затылке, дурак?»
Фельдфебель, заикаясь. «Коса, ваше величество».
Павел. «Врешь! Хвост мышей! Мерку!»
Подают палочку для измерения кос. Мерит.
Павел. «Вместо 9 вершков 7. Букли выше середины уха. Пудра сыпалась, войлок торчит. Как же ты с этакой прической во фронт явиться смел, чучело гороховое?»
Фельдфебель, заикаясь.
«Парикмахер». Павел. «Я тебе покажу, сукин сын парикмахера! Букли долой, косу долой, все долой!»
Срывает с фельдфебеля парик и топчет ногами.
Павел. «Срам, срам, срам!
«Бить нещадно! 200, 300, 400 палок! Генерал Мамаев!»
Входит Мамаев.
Павел. «Извольте, сударь, следить за экзекуцией. Тут же, на месте, без промедления. С вас взыщется!»
Уходит. Фельдфебеля ведут в экзерцергаус. Фельдфебель, падая на колени перед Александром.
«Ваше высочество, 30 лет в походах у светлейшего князя Суворова на штурме Измаила ранен. И как собаку палками, уж лучше расстреляли бы. Батюшка, смилуйтесь!»
Александр, закрывая лицо руками. «Господи, господи!» Мамаев, толкая ногой фельдфебеля.
«Ступай, черт, ступай!» Солдатам. «Ну-ка, ребята, живее!»
Солдаты втаскивают фельдфебеля в дверь экзерцергауза. Туда же входит Мамаев. Александр. «Ведь он его запорит, Костя». Константин.
«Запорит! Скотина прилютая! Отца не пожалеет, только бы выслужиться! Ну где старику 400 палок выдержать?»
«Да, жаль. А впрочем, наплевать, все там будем».
«Да ты письмо-то княгине Гагариной, что ли, скорее бы отдал, авось подобреет?»
Александр. «Сейчас». Входит Яшвиль.
Палин. «Что с вами, князь?»
Яшвиль. «По щеке меня».
Палин. «Ай-яй, вот и кровь! Должно быть, зуб вышиб. Примочку бы, а то распухнет. И за что вас так?»
Яшвиль. «За цвет мундирной подкладки у нижнего чина. Сего тиранства терпеть не можно, честью клянусь, он мне за это...»
Палин. «Не говорите-ка лишнего, а я вам лучше вот что скажу», отводя Яшвиля в сторону. «Подлец, кто говорит, молодец, кто делает!»
Депрерадович. «Господа, глядите, за Тутолминым с палкой гонится между шеренгами, точно в пятнашки играют. Сюда бегут. Полковник Тутолмин вбегает».
Тутолмин. «Не выдавайте, убьет!»
Перескакивает через шлагбаум и убегает. Депрерадович, вдогонку Тутолмино.
«В манеж беги, на сеновале спрячешься!»
Константин. «Ну, с Богом, Сашенька, вот он, ступай!»
Александр.
«Не подождать ли, Костя? Видишь, с палкой прибьет!»
Константин. «Экий ты, братец, мямля! Чего зевать? Столько еще народу перепортит!»
Подталкивая Александра.
«Да ну же, ступай!»
Александр, крестясь. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!»
Павел вбегает с поднятую тростью.
Павел.
«Держи, держи!»
Депрерадович. «Кого?»
Павел. «Тутолмин, сукин сын, где он?»
Депрерадович. «Здесь нет, государь».
Павел. «Врете! Сюда пробежал, я сам видел!»
Депрерадович. «Никак нет, ваше величество». Александр подходит к Павлу и подает письмо.
Александр.
«Батюшка».
Павел. «К черту!»
Александр. «От княгини Гагариной».
Павел. «Давай».
Павел читает письмо. Депрерадович всходит на крыльцо и становится рядом с Константином. Константин, крестясь. «Заступи, царица небесная, заступи, Аннушка». Депрерадович. «Кажись, действует». Константин. «Да, лицо просветлело, усмехается. Но слава богу, вывезла, родинка. Молодец, Аннушка».
Павел.
«Монсеньор».
Александр.
«Сир».
Павел.
«На одно словечко, ваше высочество. Граф фон дер Палин, извольте команду принять, а я сию минуту».
Все уходят, кроме Константина и Депрерадовича. Павел берет Александра под руку.
Павел. «Ты имеешь много благородства в сантиментах, Сашенька. Ты меня поймешь. Ах, зачем? Зачем так мало знают люди, что такое любовь и сколь великое таинство скрывается под сим священным именем?»
Отходит. Депрерадович. «А там-то за дверью, слышите, ваше высочество, экзекуция?»
Константин. «Да, воет бедняга, как овца под ножом. Изверг Мамайка, должно быть, с него теперь третью шкуру спускает».
Павел.
«Анна, Анна, твой образ везде предо мною. Мое сердце бьется и вечно будет биться для тебя одной. К Кто из смертных, кто станет рядом с оной женщиною, несравненную в чувствах моих? Никто из земнородных. Бог и она. Понимаешь, друг мой, Сашенька?
Александр. Понимаю, батюшка. Ах, чего бы стоила жизнь человеков, если бы любовь не услаждала ее бальзамом своим?
Павел. Вот, вот именно. Бальзам.
Отходит.
Константин.
Спелись, видно. На эти дела Сашка мастер, ему бы актером быть.
А тот-то все воет. Деприрадович. Просто мочи нет, ваше высочество. Отойдемте ради Христа.
Константин.
Нельзя. Батюшка, не дай бог, увидит, подумает, что мы подслушивали.
Теперь мешать ему не надо, пусть наговорится досыта.
Прислушиваясь. Как будто затих.
Нет, опять пуще прежнего. Тьфу, даже слушать противно.
А, впрочем, наплевать. Все там будем.
Павел.
Я одарен от природы сердцем чувствительным, Сашенька. Однажды увидел я маленькую фиалку. Она стояла подле скалы, покрыта камнями, где ни одна капля росы не освежала ее. И нежная меланхолия обняла мою душу. Слеза упала из глаз моих на тот цветочек, и он, оживленный влагою, распустился. Такова любовь моя к Анне.
Барабан. Солдаты маршируют. Входят Палин и прочие командиры. Офицеры на ходу салютуют Павлу эспантонами.
Павел. Молодцы, молодцы! Видишь, Саша, пробрал их как следует и подтянулись. Раз-два, раз-два! Ноги прямо, носки вон, левой, правой, раз-два! Молодцы, утешили. Лучше не надо.
Военная музыка.
Павел, махая тростью, напевает.
«Ельник мой, ельник, частый мой березник, люшеньки люли!»
Константин.
«Ну, ельник запел, значит, выгорело. Только бы теперь Саша не мямлил».
Константин делает знаки Александру за спиной Павла.
Александр.
«Осмелюсь ли, батюшка?»
Павел.
«Говори, братец, не бойся!»
Александр. «Простите, ваше величество, тех, кто сегодня провинился».
Павел. «Прощаю».
Александр.
«И фельдфебеля».
Павел.
«Всех».
Александр целует руку Павла и отходит к Константину.
Александр.
«Скорее, Костя».
Константин.
«Ну, брат, не поздно ли?»
Константин входит в дверь экзерцергауза.
Павел.
«Граф фон дер Пален?» Последней экзерцицией я, сударь, весьма доволен. Изрядненько командовать изволили. Благодарю и виновных прощаю.
Командирам.
А если погорячился, сказал, что лишнее, так и вы, господа, меня простите.
Солдатам.
Смирно! Стой! Равняйся!
Солдаты останавливаются, музыка стихает.
Павел.
Спасибо, ребята!
Солдаты.
«Рады стараться, ваше величество!»
Павел.
«По чарке вина, по фунту говядины!»
Солдаты.
«Ура!»
Солдаты маршируют. Музыка.
Павел напевает.
«Ельник мой, ельник, люшеньки люли!»
Уходит. Из двери экзерцергауза Константин.
Александр.
«Ну что?»
Константин.
«Еле дышит!» Фельдшер говорит, до завтра не выживет. Я велел в лазарет.
Александр.
Господи, господи.
Слева из-за стены экзерцергауза выносят на походных носилках фельдфебеля, покрытого рогожию. Справа маршируют солдаты с музыкой и знаменами.
Солдаты.
Ура! Ура!
Палин. Командиром, указывая на знамена и носилки.
Как в Древнем Риме. Аве кесар! «Моритуре те салутант!»
«Здравствуй, Цезарь, император! Идущие на смерть гладиаторы приветствуют тебя!»
Константин.
«Что ты, Саша?»
Александр.
«Оставь!»
Александр опускается на ступеньки крыльца, закрывает лицо руками и плачет.
Константин.
«Вишь, разнюнился! Экая баба!»
Помолчав.
«Ну перестань! «Перестань же, миленький Саша, голубчик, не стоит же права. Наплевать, все там будем».
Александр. «Не могу, не могу, не могу».
Палин. «Поздравляю, господа, с царской милостью. Всех простил».
Яшвиль.
«Он-то простил. А мы?»
Палин.
«Тише, князь, вы опять за свое? Вспомните-ка лучше, что я вам сказал давеча. Подлец, кто говорит, молодец, кто делает».
Вторая картина. Кабинет Александра в Михайловском замке. В глубине окно на летний сад и фонтанку. Слева дверь во внутренние покои великого князя, справа на лестницу, ведущую в покои государя. Александр, Елизавета, великая княгиня, жена Александра. Павел, Палин. Александр лежит на канапе с книгой в руках. Елизавета у окна играет на арфе.
Александр. Что это, Лисхин?
Елизавета. Из Орфея. Песнь Эвридики.
А ты спал?
Александр.
Нет, так только. Дремлется.
Читать темно.
Елизавета.
Да, темно. Уж сколько дней солнца не видно. Живем, как в подземелье.
Александр. Что же ты не играешь? Я люблю мечтать под музыку.
Елизавета.
Любишь мечтать. Лежать и мечтать.
Александр. Канапе старенький, еще от бабушки, а удобный. Как ляжешь, так бы и не вставал.
Елизавета, глядя в окно.
Небо низкое, темное, точно каменное, а деревья под инеем белые, как в саване. Эвридика, Эвридика, под сводами ада.
Мужик идет, шапку снял. Удивительно, что люди шапки снимают перед дворцом. На морозе-то. Сколько, должно быть, простудилось. Ну, а что же Руссо?
Александр.
Руссо. Знаешь, я все о нем думаю. Первобытное состояние натуры. Ах, для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями?
Елизавета.
Как старикашка Куракин поет «Берега кристальной речки» и «Пастушка и овечки».
Александр. Не смейся, Лизонька. Разве не правда, что в простоте натуры сердце наше живее чувствует все то, что принадлежит к составу истинного счастья, влиянного благодетельным существом в сосуд жизни человеческой?
Елизавета.
Влиянного.
Влиянного?
Как ты хорошо говоришь, Саша.
Александр.
«Ах, единая мечта моя, когда воцарюсь, покинуть престол, отречься от власти, показать всем, сколь ненавижу деспотичество, признать священные права человека, le droit de l'homme, даровать России конституцию, республику, все, что хотят, и потом уехать. С тобою, милая, бежать далеко-далеко, там, на берегах Рейна или на Голубой Юре». В пустынной хижине, обвитой лозами, протечет наша жизнь, как восхитительный сон в объятиях природы и невинности.
Елизавета.
Да, да, в пустынной хижине. А вот кто-то опять без шапки идет. Верно, чиновник, шуба с орденом. А кучер в санях двумя руками правит, шапку держит в зубах. Удивительно. А солдат у шлагбаума бьет бабу. Баба плачет, а солдат бьет. Долго-долго. Смотреть скучно. А небо все ниже да ниже. Эвридика, Эвридика. Под сводами ада. Перебирает струны. Молчание.
Александр.
О чем ты думаешь? Знаешь, Лисхин, когда ты говоришь мне, все кажется, что ты о другом думаешь.
Елизавета.
О другом? Нет. А впрочем, не знаю, может быть, о другом.
Ах, струна оборвалась. Нельзя больше играть.
Александр, поди сюда.
Елизавета, к Александру, подходя.
Ну что?
Александр, как тебе это белое платье к лицу? Когда ты так стоишь надо мною, светлое, светлое в сумерках, то как будто Евредика или Психея.
Елизавета,
«Вы за тру эмабле, монсеньор». «Вы слишком любезны, ваше высочество». «А рук не целуйте. Оставьте, не надо. Помните, на медне вы сказали, что мы с вами как брат и сестра». «Брат и сестра».
«Александр». «Но ведь все-таки Элисхен».
«Елизавета». «Да, все-таки». «А правда, что когда Константин целует руки жене, то ломает и кусает их так, что она кричит?»
«Александр». «Кто тебе сказал?»
«Елизавета». «Она сама. А раньше будто бы он забавлялся тем, что в манеже из пушки стрелял живыми крысами».
«Александр». «Зачем ты, Лисхин?»
«Елизавета». «Затем, что я не хочу быть психеей. Слышите, не хочу. Надоело, опротивило. Амур и психея, какой вздор!»
Молчание.
«А о бригадирше Лихаревой слышали?»
«Александр». «Не помню».
«Елизавета». «Деревенька у них под Петербургом. Муж заболел, жена приехала в город за доктором. Государь тоже встретился, кучер не остановил. Бригадиршу посадили на съезжую, от страха заболела горячкою. Муж умер, а жена сошла с ума».
«Александр». «Ужасно».
«Елизавета». «Да, ужасно. А впрочем, наплевать, как говорит ваш братец. Мы ведь все рабы. И тот мужик без шапки, и я, и вы. Рабы. Или нет, крысы, которыми Константин заряжал свою пушку. Выстрелит, и что от крыс останется?»
«Александр». «Господи, господи».
«Елизавета». «От раздавленных крыс пятно кровавое. Какая гадость. Я, кажется, с ума схожу, как бригадирша Лихарева. Все мы сходим с ума. Лучше не думать. Лежать и мечтать. Берега кристальной речки, и пастушка, и овечки». Падая на колени и закрывая лицо руками. «Скучно, скучно, скучно, Сашенька».
Дверь направо отворяется бесшумно. Входит Павел и останавливается на пороге.
«Александр», обнимая Елизавету. «Лизонька, девочка моя бедная».
Павел.
«Амур и психея».
Александр и Елизавета вскакивают.
Александр.
«Что это?»
Елизавета. «Государь».
Павел.
«Испугались, друзья мои? Думали, привидение?»
Александр.
«Простите, ваше величество, темно. Я свечой».
Павел.
«Не надо». Елизавета хочет уйти. «Куда вы, сударыня? Вы нам не мешаете?»
Елизавета отходит к окну.
Павел, взяв книгу.
«Это что? Руссо. А это? Брут. Трагедия господина Вольтера».
Читает.
«Роме либре иль суфи. Рондом грэсэ дью».
«Свободен Рим. Сего довольно. Вознесем хвалу богам».
«Значит, царя убили и слава богу? Кто подчеркнул?»
Александр. «Не могу знать, ваше величество. Книга от бабушки. Не она ли сама изволила?»
Павел.
«Все-то у вас от бабушки, сударь. И сами вы бабушкин внучек. А историю царевича Алексея помните? Вот подлинная трагедия, не то что Вольтеровы глупости. Сын восстал на отца, и отец казнил сына. Помните?»
Александр.
«Помню».
Павел.
«Но то-то же. А все-таки перечесть не мешает. Уже пришлю. Кстати, правда ли, что у вас в полку Вольтера почитывают?»
Александр. «Виноват, государь. Одно только сочиненьице «Кандид». При бабушке отпечатано».
Павел.
«Опять бабушка. У кого найдено?»
Александр.
«Измайловского полка у штабс-капитана Пузыревского».
Павел.
«Ну и что же?»
Александр. «Книга в корпусной пекарне сожжена. Сделан выговор».
Павел.
«Что толку выговор от вас, когда вы и сами, сударь, Вольтера читаете? Каков поп, таков и приход. Однако шутки в сторону. Наблюдать извольте впредь, дабы из чинов управлению вашему веренных чтением таковым упражняться никто не осмеливался».
«Понеже слухи до меня доходят, что французскими натуральной системой книгами многие господа военные заражены. по домам ходят в платье партикулярном, фраки и жилеты носят, явно изображая тем развратное свое поведение. Вот каковы, сударь, следствия философической вольности, или лучше сказать бешенства, коим вводится язва моральная. Правила безбожные и возмутительные. Буйственное воспаление рассудка, как то показало нам правление богомерзкое во Франции. Ионы, режисиды, изверги человечества в злодеянии, учиненном над королевскою особою.
Александр. Батюшка. Павел.
Молчать. Я знаю, сударь, что вы якобинец, но я разрушу все ваши идеи. Да, знаю все. И то, как бабушкины внучки спят и видят во сне Конституцию, Республику, права человека, а того не разумеют, что в оных правах заключается дух сатанинский, уготовляющий путь зверю, антихристу. О, как страшен сей дух! Никто того не знает, я знаю. Я один. Бог мне открыл, и Богом клянусь, искореню. «Истреблю, сокрушу! Или я не буду Павел Первый?»
«Александр. Батюшка, я никогда...»
«Павел. Лжешь! Это кто писал?»
Показывает письмо.
«Говори, кто?»
«Александр. Я, но не моя воля...»
«Павел. А чья?»
«Александр. Бабушки. Павел.
Чертова бабушка!»
«Александр. Государь, ваша покойная матушка...»
«Павел. Да, знаю. Мать отца убила. И меня, сына, в Шлиссельбург хотела заточить. В тот самый каземат, где некогда страдальца безвинного, Иоанна Антоновича, задавили, как крысу в подполье. 30 лет я томился в смертном страхе, ждал яда, ножа или петли от собственной матери». И глядел, как она со своими приспешниками, цареубийцами, над памятью отца моего ругается. Глядел и терпел, и молчал. 30 лет! Как только Бог сохранил мне рассудок и жизнь, и ты был с нею. Вот что значат слова сии. Читай. «Всею кровью моею не мог бы я заплатить за все то, что вы для меня сделали и еще сделать намерены. Это значит меня с престола спихнуть, чтоб тебя...»
Александр, падая на колени. «Батюшка, батюшка, никогда я не хотел. Да разве вы не видите и теперь не хочу? Отрешите, умоляю вас, Богом заклинаю. Отрешите меня от престола, избавьте, помилуйте».
Павел. «Лжешь, негодяй! Опять лжешь!» Занося трость. «Я тебя!»
Елизавета, удерживая Павла за руку. «Как вам не стыдно?» Павел, отталкивая Елизавету.
«Прочь!»
Елизавета. «Рыцарь Мальтийского ордена! Женщину!» Павел, отступая.
«Да, рыцарь. Вы правы, сударыня, прошу извинения. Погорячился!»
«Какая вы, однако, смелая!
Я и не знал! Психея и вдруг!» «Мне это понравилось! Я бы хотел, чтобы так все!»
«Благодарю!
Ручку позвольте, ваше высочество!» «Что? Не бойтесь, не укушу, я еще не кусаюсь! Ха-ха!»
Павел целует руку Елизаветы и кланяется с изысканной вежливостью.
Павел. «Желенор давус сальи! Мадам?»
«Монсеньор,
имею честь приветствовать вас, сударыня, ваше высочество.
Еще раз прошу извинения»,
отходя к двери.
«А ведь вы тут надо мною, пожалуй, смеяться будете вдвоем. Амур и психея? Ну что ж, смейтесь на здоровье».
«Рира бьен, куи рира ледерни?»
«Хорошо смеется тот, кто смеется последним».
«А историю царевича Алексея я вам, сударь, все же пришлю. Почитайте-ка, сравните с Брутом».
Уходит. Елизавета. «Шут». Александр. «Тише, тише, пожалуй, подслушает». Елизавета, открывая дверь и заглядывая. «Ушел». Палин входит слева. «Палин.
«Не он, а я подслушивал. Простите, ваше высочество, по должности военного губернатора».
Елизавета уходит налево, Александр сидит на канапе, опустив голову на руки. Молчание. Палин.
«Прескверная штука, не угодно ли стакан лафита?»
Александр. «Знает все». Палин.
«Ну все, не все, а кое-что. Не сегодня, впрочем, так завтра узнает. И тогда пропали мы».
Александр. «Что же делать?»
Палин. «Спешить. Остаются не дни, а часы. Наш план вы знаете. Овладеть особой императора, объявить больным и принудить к отречению от престола, дабы передать он и вам. Не от себя, говорю, а от сената, войска, дворянства. От всего народа российского, коего желание единственное видеть Александра императором».
Александр. «Принудить? Вы его не знаете. Он скорее умрет».
Палин. «От жестоких болезней лечение жестокое. Если не отречется, то в Шлиссельбург».
Александр. Что вы, граф?»
Палин. «Будьте покойны, государь. Караул из наших не выдадут».
Александр. «Я не о том. Я не хочу, слышите, не хочу, чтобы вы так со мной говорили о батюшке».
Палин. «Ах, вот что. Слушаюсь».
Помолчав.
«Я знаю теперь, чего вы не хотите. А чего хотите, все-таки не знаю».
Александр. «Ничего, ничего я не хочу. Оставьте меня в покое».
Палин. «Бывают случаи, ваше высочество, когда ничего не хотеть безумно или преступно».
Александр. «Как вы, сударь, смеете?»
Палин. «Я говорю то, что велит мне должность гражданина и подданного».
Александр, вскакивая и топая ногами, подобно Павлу.
«Вон, вон! Не могу я больше терпеть, не могу! Не могу!
Не хочу быть орудием ваших низостей, вы изменник! Никогда не подыму я руки на государя, отца моего! Лучше смерть! Сейчас иду к батюшке, все донесу».
Палин. «Ну, мы, кажется, все сходим с ума. Я человек откровенный, ваше высочество. Хитрить не умею. Что на уме, то и на языке. Говорил с вами прямо, и прямо взойду на эшафот. Честь имею кланяться».
Палин уходит. Александр падает на канапе и лежит, уткнувшись лицом в подушку. Входит слева Елизавета.
«Елизавета».
«Ну что, как? Решили?» Александр молчит. Елизавета обнимает его и гладит по голове.
Елизавета. Мальчик мой бедненький».
Александр. «Не могу, не могу, не могу я, Лисхен».
Елизавета.
«Что же делать, Саша, надо?»
Александр, приподнимаясь и глядя на нее пристально.
«Если кровь».
Елизавета. «Лучше кровь, лучше все, чем то, что теперь. Пусть наша кровь».
Александр. «Не наше».
Молчание.
Александр. «Что же ты молчишь? Говори. Или думаешь, что мы должны через кровь?»
Елизавета.
«Не знаю».
Александр. «Нет, нет, нет, молчи! Не смей, если ты скажешь, Бог не простит».
Елизавета. «Не знаю, простит ли Бог, но мы должны».